Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Беларуси продолжается акция протеста белорусской оппозиции. В Харькове произошел взрыв рядом с офисом партии регионов. Приднестровье просит о гуманитарной помощи. В Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент Радио Свобода, в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Площадь окружена значительными силами милиции. В течение дня и вечера были задержаны десятки сторонников оппозиции. Среди них лидер объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Был задержан также депутат парламента Польши Ярослав Ягала. Его отпустили с условием немедленно покинуть Белоруссию. Тем временем в Варшаве акция солидарности с демократическими силами Белоруссии проходит параллельно с протестами оппозиции в Минске. С подробностями Алексей Диковицкий.
Палатка возле белорусского посольства в Варшаве стоит уже восьмой день. В ней, несмотря на мороз, круглосуточно дежурят члены польской общественной организации «Союз за демократию» в Белоруссии.
Доброе у нас ощущение.
Мы хорошо себя чувствуем, потому что поддерживаем правое дело. А если так, то настроение должно быть боевым. Кроме того, тем, кто сейчас находится на Октябрьской площади в Минске, тяжело. К ним не пропускают даже людей с горячим чаем. Мы солидарны с ними, сказал Радио Свобода один из активистов Союза Антон. К вечеру количество людей у белорусского посольства увеличивается. Приходят десятки жителей Варшавы, чтобы поддержать участников акции и узнать последние новости из Минска. Активисты Союза за демократию в Белоруссии говорят, что будут продолжать находиться в палатках до тех пор, пока оппозиция будет протестовать в Минске. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и средств, выделяемых в рамках гуманитарной программы «ТАСИС». Суд постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов. А в Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Во время взрыва из здания выходил руководитель избирательной кампании партии Евгений Кушнарев. Он не пострадал, о раненых не сообщается.
Радио «Свобода». Новости.
В администрацию президента России переданы 9 тысяч подписей с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Вот что сообщила в интервью Радио Свобода организатор этой всероссийской акции Мария Смирнова.
Акция началась на форуме «Новой газеты». Ее начали проводить два частных лица. Я и моя напарница. Это была первая эмоциональная реакция на известие о трагедии в Челябинском танковом училище. Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положение в армии. Дедовщина как была, так и остается. Всем известна поговорка, что рыба гниет с головы армии, с главнокомандующего. Мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию.
Отметила организатор акции студентка Российского государственного гуманитарного университета Мария Смирнова. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел. Второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. С 2003 года от этого заболевания умерли 103 человека, в основном в странах Азии. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к ОБСЕ с просьбой о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в письме Смирнова председателю ОБСЕ. Украина ввела 3 марта новые правила, согласно которым предназначенные для нее грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака. Он станет очагом нестабильности, местом, где будут планироваться и готовиться нападения на США.
Заявил Джордж Буш. В Лондоне начался судебный процесс над группой мусульман, обвиняемых в подготовке теракта в Великобритании. С подробностями Наталья Голицына.
В первый день процесса в лондонском суде Олд Бейли прокурор Дэвид Уотерс рассказал жюри присяжных, в чем обвиняются 7 подсудимых. Все они подданные Великобритании, чьи семьи эмигрировали в Англию в основном из Пакистана. Следствие по их делу длилось более года. Они обвиняются в том, что весной 2004 года подготовили все необходимое для совершения теракта и уже выбирали нужный им объект. Во время обыска в их домах было обнаружено 600 килограммов компонентов, необходимых для создания взрывчатого вещества. По заявлению прокурора, обвиняемые собирались изготовить бомбы для подрыва стратегического объекта и устроить взрывы в пабах и поездах с целью убийства как можно большего числа граждан Британии. Обвинение опирается на показания осужденного в США за терроризм исламистского экстремиста Мохаммеда Бабара, которому обвиняемые сообщили о своих намерениях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек, большинство из них алжирцы. Их обвиняют в принадлежности к террористической организации и в подготовке взрыва в здании суда в Мадриде. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв, никто не пострадал. В администрацию президента России переданы около 9000 подписей за отставку министра обороны России Сергея Иванова.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 22 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 1 градус. В Омске облачно, небольшой дождь, плюс 2. В Москве облачно, небольшой снег, 5 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 22 марта, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 6 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 22 марта. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Тема программы – трудоустройство молодежи в России. Как в России относятся к студенческим волнениям во Франции, вызванным изменениями в законодательстве, которые позволяют без объяснения причин увольнять молодых специалистов до 26 лет. Об этом сегодня в прямом эфире. Но пока к другим темам. Сегодня во многих городах России пройдут очередные акции в поддержку Олега Щербинского. Олег Щербинский обвинен в гибели дорожно-транспортном происшествии алтайского губернатора Михаила Евдокимова. 3 февраля 2006 года суд приговорил Щербинского к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. 23 марта будет рассмотрена кассационная жалоба по поводу этого приговора. На эту тему из Барнаула Олег Купчинский.
Сотни машин с белыми ленточками появились сегодня на дорогах Барнаула. Автолюбители таким образом выражают свою поддержку Олегу Щербинскому, который был признан виновным в гибели губернатора Евдокимова и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В Барнауле сегодня проходит массовая акция в поддержку железнодорожника из Бийска. Она проводится накануне рассмотрения кассационной жалобы на приговор зонального районного суда, которую Щербинский подал в краевой суд. С утра в разных районах Барнаула стоят автобусы с плакатами и громкоговорителями. И все желающие могут высказаться в поддержку Щербинского, а также поставить свои подписи. Затем колонна автолюбителей с плакатами и флагами отправится к месту проведения митинга в центре Барнаула. Этот митинг проводится по инициативе движения автомобилистов. Ожидается, что митинг соберет несколько тысяч человек. В нем также примут участие представители различных политических партий. «Единая Россия», «Республиканской партии России», «Родины», «Жизни» и КПРФ, а также профсоюза железнодорожников. Это уже второй митинг в поддержку Щербинского. Параллельно свой сбор подписей в поддержку Олега проводит и региональная организация партии «Единая Россия». Ее представители выступают за то, чтобы рассмотрение дела было открытым и настаивают на оправдание автолюбителя. На Алтае уже собрано 10 тысяч подписей в поддержку Олега. Доверенное лицо Щербинского Виктор Клепиков считает, что многопартийная поддержка может помочь осужденному. Накануне сторонники Щербинского и его адвоката провели пресс-конференцию. Они огласили ряд фактов, которые, по их мнению, свидетельствуют о предвзятом следствии и суде. Защита заявила, что на свидетелей ДТП могло быть оказано давление. Одни путаются в показаниях, а протоколы допросов других совпадают слово в слово. Адвокат Щербинского Сергей Шмаков заявил, что «Мерседес», в котором находился Евдокимов, угодил бы в кювет и без контакта с «Тойотой» Щербинского, поскольку несся с огромной скоростью. Точная скорость «Мерседеса» так и осталась неустановленной. По мнению адвоката, это говорит о том, что вина Щербинского не доказана. При повторном рассмотрении дела защита Щербинского будет настаивать на проведении дополнительных экспертиз и представить суду ряд ходатайств, которые были отклонены судом первой инстанции. В частности, будет оглашен факт незаконного использования на губернаторском автомобиле проблескового маячка, а также о том, что разрешение на его использование было подделано уже после аварии. Кроме того, защита Щербинского обратила внимание на то, что все четыре шины «Мерседеса» в момент ДТП имели возраст от 7 до 8 лет, хотя производители не рекомендуют использование шин старше 6 лет. Представители Щербинского заявили, что будут настаивать на полном оправдании автолюбителя. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Аналогичная акция протеста, той, которая прошла в Барнауле в поддержку Олега Щербинского, состоится сегодня в Екатеринбурге. А тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, могут ли общественные акции в России помочь восстановлению справедливости?
Ну, они какой-то эффект имеют, но я думаю, что в таком большом плане они слабо изменят ситуацию. На наше государство это слабо действует. Ну, такое у нас государство. Интересы граждан не очень сильно волнуют его.
В принципе, могут. Если эти акции донесут таким методом, чтобы человек понял, то, возможно, они помогут. Но просто это должно быть объяснено так, чтобы это было легко и просто, а не загружено и натянуто. Тогда, возможно, кто-то поймет.
В принципе, конечно, могут. И, возможно, тут ничего нету. Ну, они проводятся у нас не совсем так. Слишком много агрессивности, слишком радикальные эти акции сами по себе. Например, когда вот лозунги разнообразные диктуют. Во-первых, народ сейчас, благодаря нашему менталитету вот перестроечному этому, не доверяет всем этим лозунгам, уже приучились. Ну вот взять, например, вот КПРФ, НБП, вот РНЕ, вот эти вот радикальные партии, которые как раз работают с общественными акциями, они работают абсолютно неправильно. Более мягко работать нужно вообще в этом плане. Человек воспринимает всех радикалов как врагов.
Я считаю, что если сразу не могут, то на 10-й акции на нее обратят внимание, а на суд она наконец-то поможет. У нас не привыкли слушать, что говорят люди. Все равно 70 лет культуры, когда генеральную линию определяют партии и правительство. Нужно, наверное, еще половину столько же, чтобы привыкли слушать то, что говорит человек.
Дело в том, что общественные акции подвержены влиянию какого-то лидера, который организует эти акции. И то, как он будет продвигать настроение людей на этой акции, в общем-то, народ немножко такой табунообразный имеет тенденцию, и они просто за ним пойдут. Реального влияния, я считаю, что они не будут иметь. И это ловкость лозунгов. Эти акции – это один из инструментов достижения определенных целей, пусть оппозиционных, пусть лоббирующих сил. Может быть, в некоторых случаях это и проходит. Успех этих акций я бы оценил 15%. Остальные вопросы все-таки нужно решать другими инструментами.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь в восстановлении справедливости. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Не исключено, что кто-то пытается уйти от ответственности за произошедшее с челябинским солдатом-срочником Андреем Сычевым, подозревает «Комсомольская правда Урал». По данным газеты, московские врачи обнаружили в крови Андрея некую палочку, которая проявляет себя к 20 годам, а единственная лаборатория, которая в принципе может ее выявить, находится в столице. При этом, отмечает комсомолка, медики оглашают только голые результаты анализов, подробности они не вдают. В Свердловской области живут почти 80 тысяч выходцев из бывших союзных республик, и только 6 тысяч из них смогли получить российское гражданство. Эти цифры приводит российская газета. Люди имеют любимых людей, работу, но официально для страны не существует. Более того, они боятся идти в органы и признаваться в том, что живут на территории страны без гражданства и регистрации. По мнению российской газеты, ситуацию может исправить иммиграционная амнистия. Явка с повинной – метод вполне реальный, считает автор публикации Наталья Швабауэр.
Во многих странах мира проводились такие амнистии. очень большое число мигрантов легализовалось. Причем они на тот момент проживали в стране и работали уже не один десяток лет. И я думаю, что это было бы безопасно просто с точки зрения государства.
Еще о правилах читаем в «Уральском рабочем». Издание, вспоминая недавнее обрушение первого этажа дома в Екатеринбурге, спрашивает, почему мы возмущаемся поведением водителей, которые позволяют себе выпить за рулем и в то же время с легкостью делаем в квартирах перепланировки, которые потом могут стать причиной трагедии. Все дело в соблюдении несложных, но крайне важных правил эксплуатации. В Челябинске появилось новое коллекторское агентство, компания, которая занимается взысканием долгов с клиентов банков. Об этом пишет «Коммерсант». Но южноуральские кредитные компании, хоть и признают необходимость такой фирмы, слишком много долгов по потребительскому кредитованию, но сотрудничать с ней не спешат. Банкиры решили подождать, пока компания зарекомендует себя на рынке и наладит связи с судебными приставами. В этом году в Екатеринбурге уличных лотков, палаток и бочек с квасом станет еще меньше, сообщает «Вечерка». Причинами изгнания этих мелкорозничных объектов с территории города стали многочисленные нарушения ими санитарных и других правил. К слову, добавляет издание, летних кафе будет на пару-тройку десятков меньше, чем обычно. В этом случае дело не в нарушении законов, а в высоких требованиях администрации города к оформлению торговых точек. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Об уральской прессе Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Никто не пострадал. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Духовный лидер Ирана Аятолла поддержал предложение провести американо-иранские переговоры по Ираку. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 62 копейки за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Тема выпуска – сербский национализм после Милошевича. Возможно ли укрупнение республик Северного Кавказа? Вероятность продления жизни или мечта о вечной молодости? Помощь детям, больным раком? Аналитический журнал «Время и мир» 22 марта в 10 часов по московскому времени после новостей. Этот час утренней информационной программы подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Во Франции уже несколько дней продолжается акция протеста и молодежные выступления. Они вызваны изменениями в законодательстве, которые позволяют без объяснения причин увольнять молодых специалистов до 26 лет. Возможно ли такое в России? Мы надеемся, что после нашего сегодняшнего разговора каждый, кто нас слушает, найдет для себя ответ на этот вопрос. А газета «Уральский рабочий» пишет на первой полосе: «Нехватка кадров на свердловских предприятиях страшная, но даже в такой ситуации работодатели прямо-таки шарахаются от студентов». Насколько это верно для Омска, рассказывают герои материала журналиста омской телерадиокомпании «Антенна-7» Вячеслава Сурикова.
Анастасия Форкуш в прошлом году получила специальность «экономист». В ее планы входило и входит продолжение обучения в качестве соискателя ученой степени, о чем она сразу же заявляла на собеседовании у работодателей. По словам молодого экономиста, желание совместить работу с учебой резко снижало ее шансы получить рабочее место.
Нужно было сдавать кандидатский экзамен. То есть не все на это шли, чтобы просто отпускать сотрудника с рабочего места, то есть, грубо говоря, раз в месяц.
Другая моя собеседница, Наталья Чернова, после окончания университета обнаружила, что знания и навыки, полученные ей за годы обучения в высшем учебном заведении, не соответствуют требованиям рынка труда. Она получила специальность психолога и сразу принципиально отказалась работать в бюджетных организациях. Ей пришлось начинать с чистого листа. Причем практически все предложения работодателей сопровождались жесткими условиями. По мнению большинства молодых соискателей, у работодателей всегда были завышенные требования и заниженная заработная плата. Марина Воробьева окончила Новосибирский вуз. Первые попытки устроиться на работу принесли ей разочарование.
Сложность в том, что это большие ожидания, наверное, после окончания вуза по оплате в том числе.
Дарья Шихалева, экономист одной из омских крупных строительных организаций, пример успешного трудоустройства. Еще на 5-м курсе обучения в университете после прохождения практики она получила предложение работать на постоянной основе. Окончив университет в прошлом году, она даже успела продвинуться по служебной лестнице и сейчас чувствует себя очень уверенно.
В принципе, меня все устраивает, я чувствую себя вполне уверенно, потому что у меня есть договор, у меня есть стабильная заработная плата, адекватный начальник.
Анастасия, один вуз, уже закончила в прошлом году и продолжает свое обучение в другом. При этом она еще успевает работать менеджером по персоналу. Она утверждает, что главное – это правильная тактика поиска работы.
Умение себя преподнести. Выработка тактики, да, поиска работы, то есть это не должно быть хаос, да, нужно упорядоченно просматривать газеты, знать, куда разослать резюме и умение преподнести себя непосредственно на собеседовании. Если ты будешь обращать внимание на те предложения, которые не соответствуют твоему опыту, да, и терять на это время, я считаю, что этого тоже делать не нужно. Нужно уже ориентироваться на то, что ты умеешь, на то, что ты знаешь, и все-таки смотреть на перспективу.
Анастасия уверена, что многим ее ровесникам мешает неумение правильно представить себя работодателю, недостаток настойчивости и отсутствие позитивного настроя. Даже те, кто получает негативный опыт при первых попытках трудоустройства, при достаточной настойчивости могут его преодолеть, и если выпускник желает найти работу в Омске, у него сегодня достаточно шансов. Вячеслав Суриков, омская телерадиокомпания «Антенна 7» для «Радио Свобода».
По неизвестным мне причинам собеседницами Вячеслава Сурикова были исключительно девушки. Но вот с нашей сегодняшней гостью эфира исключительно все и в Омске, и в Екатеринбурге мужчины. Начнем знакомиться, потому что сегодня у нас их много, гостей, ну и, соответственно, мужчин в эфире. В екатеринбургской студии Евгений Сельчук, председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области и председатель правкома Уральского технического университета. Доброе утро.
Доброе утро.
Председатель правкома Уральского университета Сергей Труфанов. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
И Сергей Зеленин, директор молодежной биржи труда одного из районов Екатеринбурга. Сергей, и вам доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, поиски работы не менее трудны, но все-таки могут быть результативны и для молодого россиянина, точно так же, как, например, для ровесника европейца. Это мое предположение. Но последнее значительное выступление молодежи в Екатеринбурге, например, было связано с отменой льгот на проезд в связи с монетизацией. Челябинский митинг против скупости государственной молодежной политики, который пройдет сегодня, тоже не идет в сравнение с нынешними французскими событиями. У меня вопрос, конечно же, представителям студенческой среды в первую очередь. Как вы думаете, с чем это связано? Российская молодежь никого не винит в своих проблемах, если они есть? Или, может быть, цена студенческого протеста – это всего лишь проездной? Давайте сначала начнем с председателя ассоциации.
Я думаю, что российское студенчество сейчас готово выполнять и свою основную роль, и учиться. Есть условия у нас для того, чтобы учиться, и будущие специалисты, и текущие специалисты выходят на работу и могут себе ее найти. Поэтому, как таковой, большой проблемы у нас нету. Поэтому, если будут проблемы, связанные с жизнедеятельностью студенчества, конечно, мы так или иначе пытаемся их решать, и когда нас не слышат, мы проявляем свою энергию и активность в виде забастовок и так далее. Но на текущий момент, я считаю, такой проблемы в России нет.
Возможно, ваш опыт продиктован тем, что вы представляете технический вуз, а нынче в России техническим специалистам несколько легче устроиться. Я правильно предполагаю?
Возможно, да.
Тогда обратимся к гуманитарию. Сергей Труфанов из УРГУ. Какова ваша точка зрения? Почему российские студенты и вообще молодежь, которая трудоустраивается, не может выйти или может быть, на митинг? Ведь нарушение прав тоже вроде бы есть, проблемы есть.
Я так скажу. Митинг – это всегда крайняя точка, которая может быть использована, крайний механизм использован студентами для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. На мой взгляд, проблема трудоустройства молодых специалистов, она не настолько запущена в нашем государстве. Если говорить о технических и гуманитарных вузах и о проблемах трудоустройства, возможно, я бы дал альтернативную позицию, потому что, на мой взгляд, выпускник гуманитарного вуза, он, может быть, выходит без какого-то конкретного представления о том, куда ему пойти, но он обладает некой базой фундаментальной, которая позволит ему применить свои навыки, свой опыт, полученный за годы обучения, в самой широкой сфере. Более того, судя по опыту Екатеринбурга, где очень активно развивается социальная инфраструктура, найти себя, применить себя выпускнику гуманитарного вуза достаточно легко. Я думаю, в дальнейшем к этому подойдем еще.
Итак, представители студенчества считают, если так в общем сказать, кто ищет, тот всегда найдет. Но вместе с тем Сергей Труфанов сказал, что ситуация может быть не настолько назрела, чтобы, хотя проблемы, может быть, где-то и есть, чтобы выступать по этому поводу. Может быть, у Сергея Зеленина, директора молодежной биржи труда одного из районов Екатеринбурга, опыт другой, и, может быть, есть версии, насколько же должно назреть, чтобы российское студенчество и молодежь начала бы выступать?
Так, ну я бы с проблемкой, не знаю, проблему, наверное, с другой стороны посмотрел. То есть, на самом деле, у молодежи не такая проблема, вот, чтобы выгнали с работы после того, как они устроились, как, на самом деле, найти работу. И найти такую работу, которая бы их устраивала. Потому что, как правило, требования, которые предъявляет к работе молодежь, ну, не соответствуют с тем, что предлагают. Да. И наоборот, то, что готовы сами предложить молодые люди, не устраивает работодателей. И поэтому молодых специалистов и вообще молодежь, которая без специальности, допустим, заканчивает школу, пытается найти рабочее место, не согласна идти на низкооплачиваемую какую-то работу, а работодатель, наоборот, хочет посмотреть, что из себя представляет молодой человек, естественно, предлагает ему сначала начать с нижней ступеньки, подниматься по карьере. Вот из-за этого конфликта, может быть, это основное, скажем так. Но вот специалисты службы занятости заявляют, и это правильно, что у нас на самом деле нету безработицы. То есть у нас рабочих мест достаточно в стране, чтобы каждый желает, тот, кто желает найти работу по душе, он всегда ее найдет. Главное, чтобы его научить. Вот, если был бы такой, может быть, не предмет, факультатив или еще каким-то образом, чтобы научить студента, молодого человека именно правильно искать работу, правильно себя подать работодателю.
Вернемся к этому тоже, запомним и этот момент нашей предварительной беседы знакомства. А пока напомню, что этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Оттуда с нами на связи директор кадрового агентства «Инфра» Игорь Тихоненко. Игорь, доброе утро вам.
Доброе утро.
Вам, наверное, легче, чем всем, кто начинал уже говорить, потому что вы все мнения послушали, и теперь осталось только подвести итог своим мнением тому, что сказано. Слушаем вас.
Я должен уточнить, во-первых, что я одновременно еще являюсь директором Центра занятости Омского государственного университета и директором кадрового агентства «Инфра», и занимаюсь обучением студентов эффективному трудоустройству. Идет специальный спецкурс. Основной вопрос, который там задавался, я понял, это возможно ли у нас митинги?
Да, повторение французских событий.
Как во Франции, я думаю, что это маловероятно, но прежде всего потому, что митинг на самом деле ничего не решает. Вот студенты нацелены на решение в индивидуальном порядке своих проблем, не массовое.
Спасибо. Пока прервемся, потому что есть еще одно мнение, которое нам бы хотелось привести. Но сначала снова к параллелям с французскими событиями. Тамошние власти захотели снизить уровень безработицы среди молодежи за счет формальной статистики, поэтому решили разрешить увольнять молодого специалиста до 26 лет без объяснения причин. Так считают недовольные французы. Что говорит официальная статистика о молодежной безработице в России, об этом можно судить и по данным отдельно взятой Екатеринбургской службы занятости. Кстати, ее директору Анатолию Кудряшову мы тоже задавали вопрос о том, возможны ли митинги в России по этому поводу.
Если бы у нас молодежь и народ был менее терпимый, более активен, что ли, политически, то, наверное, не во Франции, а у нас бы начались бы такие волнения. Но, учитывая, что наш народ очень долготерпивый, волнений правящие наши пока не ждут. Молодым людям, поскольку они не имеют опыта работы, есть трудности в поиске работы. С другой стороны, должен сказать, что не все выпускники испытывают трудности. В частности, выпускники вузов имеют больше востребованность со стороны работодателей. Если даже закончивший вуз, имеющий специальность, отличающую от той, которую просит вакансия работодатель, то, в принципе, он имеет больше шансов, нежели, допустим, тот молодой человек, не имеющий ни высшего, ни среднего образования. Другое дело, что вот наши выпускники, а это более 36%, идут работать не по своей специальности. Это, наверное, не их вина, а просто наша беда, когда вот на вакансиях учителей, врачи после долгих лет учебы предлагают заработную плату чуть больше прожиточного минимума. Естественно, люди на это не идут, а идут менеджеры, торговым представителям по тем вакансиям, которые сейчас востребованы и на которых им предлагают более достойную зарплату. За весь год обратилось более 170 тысяч, а молодежи чуть более 30 тысяч человек. В прошлом году к нам обратилось 2180 выпускников. Из вузов обратилось к нам 547 человек. Из них сразу были трудоустроены 435 человек. На сегодняшний момент вот выпускников у нас стоит на учете 43 человека, из них 34 это девушки. Это тоже одна проблема. Женщины, значит, у нас количество безработных превалирует, нежели юноши.
Продолжим говорить о проблемах трудоустройства молодежи с екатеринбургскими и омскими гостями буквально через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин. Тема: суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2006 года составила более 7,5 миллиардов рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля 2006 года на 400 с лишним миллионов рублей, то есть более чем на 5,5%. Об этом свидетельствует очередная информация Федеральной службы государственной статистики. В программу «Время гостей» приглашен доктор экономических наук, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Время гостей на радио «Свобода» 22 марта в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 23 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут. Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска вторую ночь подряд продолжаются манифестации белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент Радио Свобода, в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Во вторник были задержаны десятки сторонников оппозиции. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. В момент взрыва из здания выходил руководитель избирательной кампании партии Евгений Кушнарев. Он не пострадал. В администрацию президента России передано около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи поддержал предложение провести переговоры между американскими и иранскими представителями по ситуации в Ираке. В выступлении Хаменеи подчеркивается, что иранская сторона призовет американцев покинуть Ирак. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит об ИСЕ срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ.
Прогноз погоды на 22 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 1 градус. В Омске облачно, небольшой дождь, плюс 2. В Москве облачно, небольшой снег, 5 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 22 марта, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 6 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Омска. Сегодня екатеринбургские автомобилисты намерены провести новую акцию в поддержку Олега Щербинского. Она пройдет на Центральной площади имени 1905 года. Организатором выступают несколько общественных организаций, в частности, Комитет по защите прав автомобилистов. Олег Щербинский обвинен в гибели в дорожно-транспортном происшествии алтайского губернатора Михаила Евдокимова. 3 февраля 2006 года суд приговорил Щербинского к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. 23 марта будет рассмотрена кассационная жалоба по поводу этого приговора. А 24 марта Комитет протестных действий омских частных перевозчиков намерен выступить с обращением к президенту России Владимиру Путину, где требует обеспечить соблюдение конституционных прав. Местные водители обвиняют власти Омска в отказе в праве на труд. По результатам муниципальных тендеров количество частных газелей в Омске было сокращено с 4 до 1500. В Омске решено создать региональную школу для родителей семей с приемными детьми. Сейчас в областном институте развития и образования подготовку по психологическим, педагогическим основам воспитательной работы проходят 26 родителей приемных семей. Программа обучения разработана кафедрой педагогики и психологии института. Сегодня в Омской области 142 ребенка воспитываются в 23 приемных семьях. Сегодня среда, 22 марта. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Сегодня мы говорим о трудоустройстве молодежи в России. Предыдущую часть беседы, в том числе, среди прочих мыслей, закончили на том, что молодежь нужно учить искать работу. Как молодежь ищет работу сегодня? Сначала, наверное, Евгений Сельчук.
Нужно сказать, что молодежь вообще начинает уже более активно подключаться к самому понятию, что работу нужно искать. И стереотип, что я заканчиваю вуз и попадаю на рабочее место, уже немножко уходит в прошлое. Конечно, и вуз помогает и считает своей обязанностью на сегодняшний день устраивать определенные мероприятия. Это дни карьеры, это создавать биржи труда, которые помогают и во время учебы, и, естественно, по выпуску молодому специалисту найти работу.
Представители УРГУ, пожалуйста, подключайтесь.
Да, спасибо. Я соглашусь с Евгением в том, что позиция молодежи в отношении поиска работы сейчас достаточно активна. Более того, многие студенты в момент обучения в ВУЗе понимают, что, возможно, базового образования будет не всегда достаточно. Если у них уже определена сфера интересов, то во время обучения они проходят какие-то дополнительные курсы, дополнительное образование, которая впоследствии им помогает трудоустроиться.
Сергей Труфанов, правком УРГУ. Итак, что понимают и что не понимают студенты при поиске работы? Взгляд представителя молодежной биржи труда Сергея Зеленина.
Вот я бы хотел, знаете, что сказать, что в принципе вот для, на самом деле, для специалиста, для студента, который очень, ну, хорошо учится, допустим, владеет своей специальностью, ну, приобретает, у него не будет таких проблем найти работу, потому что работодатель сам его найдет. Потому что специалисты требуются сейчас, очень требуются. И работодатель, хороший работодатель, он всегда отслеживает через того специалиста, который ему нужен. Беседует за в кафедре, с ректорами, то есть ищут именно этих специалистов. И таким ребятам проблемы найти нет. Есть проблема, на самом деле, у ребят, ну, средних, допустим, которые...
Плохо, да, то есть если и выйдут на улицу, то недоучки, я правильно, да, вас либо, понимаю?
Да, либо они будут искать специально, на самом деле, ищут, вот как было сказано раньше, не по специальности, а то, что сейчас требуется, и то, та работа, которая хорошо оплачивается, и потом переквалифицироваться. Но я бы хотел добавить, что вообще высшее образование, вот университетское, допустим, его задача даже не совсем найти, мне кажется, дать специальность, как научить человека научиваться этой специальности уже по мере того, как он работает.
С нами на связи из Омской телерадиокомпании «Антенна-7» директор кадрового агентства «Инфра» Игорь Тихоненко, и он же, как сам нам сказал, директор Центра занятости Омского госуниверситета и учит студентов искать работу. Итак, Игорь, чему вы учите студентов? Алло, связи с Омском я пока не обнаруживаю в нашем эфире, поэтому свяжемся с нашим радиослушателем. А нам по телефону 8 800 222 12 поступил телефонный звонок.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я с Омска, и вот меня эта проблема очень задела, потому что два выпускника с красным дипломом педагогического университета, филолог, преподаватель иностранных языков и юрист государственного университета, выпускник. И они не могли трудоустроиться в Омске. Единственное, за те дни и те месяца, которые они обивали пороги, для них дали возможность уехать в Москву и там трудоустроиться. Вот вам и показатель трудоустройства наших специалистов. Это не недоучки, это труженики. Поэтому то, что говорят наши, как говорят уважаемые люди, это блеф. И не надо тень на плетень наводить. А я знаю, что когда человек учится, он желает трудоустройства, даже обучаясь на втором курсе, он искал работу. И резюме отправляли, ходили, все на собеседование, на тренинги, мы все это прошли. Но Омск — это та дыра, которая не думает о молодежи. Благодарю вас.
Спасибо, мы вам тоже благодарны. Вместе с тем замечу, что трудоустройство в Москве мало кто счел бы большой неудачей. Вы согласны со мной?
Согласна, абсолютно.
Итак, может быть, какой-то диагноз поставим той ситуации, которая есть. Образование есть, а блестящей работы нет. Ну, не знаю уж, насколько дыра Омск, я там была, мне так не показалось. Но вот по Екатеринбургу, как вы можете сказать, из-за чего может сложиться такая ситуация? Как специалисты?
Ну, я считаю, что у специалистов, которые выходят на рынок труда, может быть, из вуза есть несколько такие стереотипы, что они сейчас имеют высшее образование, и работодатель должен предъявить к ним... Ну, трепетное абсолютно отношение, сразу же большая заработная плата, большое доверие в работе и так далее. А работодатель, наоборот, хочет взять человека, который только что выпустился из вуза и готов работать, начать с каких-то низших звеньев, да, готов прийти на, может быть, определенный срок работать на меньшую заработную плату и так далее. Вот это противоречие, может быть, здесь и было причиной того, что возникла такая ситуация.
Да, к сожалению, у нас наблюдается некоторая тенденция в студенческой среде, тенденция потребительского отношения. Она начинает очень остро проявляться еще во время обучения. Многие молодые люди, к сожалению, считают, что государство, вуз обязано предоставлять им всевозможные льготы и бонусы. Проблема в том, что мы сейчас живем в государстве, которое считает, что каждый человек за свое счастье должен бороться сам. Многие выпускники вузов действительно выходят с завышенными представлениями о своих способностях и с завышенными требованиями к работодателям. Я думаю, что если студент готов первые несколько месяцев своей работы поработать, может быть, не за такие большие деньги или не на такой статусной специальности, то впоследствии он может выстроить хорошую карьеру.
Я сделаю еще одну попытку привлечь к разговору нашего собеседника в Омске. Я напомню, что это... да, мне сказали, что следует подождать, поэтому примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Владимир Иванович, Москва. Вот я слушаю передачу вашу, да, и я, конечно, взять кулуарно, скажем, там, Омск или Екатеринбург и обсуждать эту проблему, я считаю, это все-таки как-то, ну, негоже. Нужно поднимать проблему, саму трудоустройство молодежи на порядке выше, скажем, на государственном уровне. Потому что та система благоустройства вообще на работу граждан, которая существует сейчас, она порождает именно вот эти изощренные формы. То есть, сказать, не устройство на работу. Потому что человек, когда устраивается на работу, он, так сказать, надеется, что он воплотит свои знания, приобретенные, скажем, в вузе или там, в техническом каком-то там заведении, в последующем на работе. Но сама вот эта система русского жлобизма, начиная от руководства и кончая до непосредственно какого-то клерка, вот я беру, в частности, по Москве, да, вот, например, вот специально делаю такой опыт, составляю резюме и передаю, скажем, организации. Доходит до такого парадокса по телефону, вы знаете, даже приходит, это подходит, это не подходит, это подходит, это не подходит. Это раз. И второй момент, хочу самое вот, запечатлеть внимание. Пока не будет общегосударственной системы контроля за ввозимым товаром на внутренний рынок, она будет порождать эту систему неблагоустройства.
Понятно. То есть государственная политика не способствует качественной работе системы трудоустройства. Думаю, что этот вопрос к представителям служб, которые помогают найти работодателям работников. То есть в студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи директор кадрового агентства «Инфра» Игорь Тихоненко. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас вместе с нами послушали мнение нашего слушателя о том, что система законодательная и государственная не способствует тому, чтобы все нормально было в этой сфере. Что вы по этому поводу думаете?
Мне кажется, основной проблемой в трудоустройстве – это отсутствие системы учета трудоустройства выпускников. И нет даже методики трудоустройства, вот, единой федеральной системы учета, поэтому нет достоверных данных. Есть отдельные какие-то мнения, отдельных граждан. Вот кто-то считает, что очень плохо, кто-то считает, что очень хорошо. Так как нет статистических достоверных данных, то верить этим мнениям там совершенно невозможно. И дальше это приводит, отсутствие таких данных приводит вот к тому, что, о чем говорила женщина очень так странно, страстно и взволнованно. Она говорила, что не устроились там ее дети, но когда поступают родители, когда поступают абитуриенты в вуз, родители очень редко интересуются востребованностью вот этой специальности. Это мой опыт работы в вузе. Если бы были статистически достоверные данные, можно было бы сказать, что вот по этой специальности не устроятся люди.
Спасибо. Да, Сергею Зеленину в Екатеринбургской студии вопрос, поскольку он представитель молодежной биржи труда. У вас есть претензии к российскому законодательству в той части, в которой оно регулирует работу, трудоустройство и занятость молодежи?
Ну, только в той части, что можно посмеяться на самом деле, но закон наш до такой степени защищает слабо защищенные слои населения, что работодатель просто боится взять таких людей на работу. Это касается в основном от молодых ребят, вот даже до 18 лет, матерей-одиночек, инвалидов. Потому что такую категорию людей, если примешь на работу, потом уволить практически невозможно, даже если не будет человек работать. Вот. То есть у нас от сверхзащиты наоборот, скажем так. Другое дело, что мне кажется, что должна быть государственная политика именно не только в плане трудоустройства, но трудоустройство, привитие навыков труда, очень старания возраста. Потому что человек должен с детства научиться работать, и тогда он
и
уже...
И точка, научиться работать.
Еще один... Из этого получать деньги.
Еще один телефонный звонок принимаем перед тем, как на краткую сводку новостей прерваться. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот я хотела сказать, что я как-то слушала Явлинского по вашему радио, и он сказал, что у него второй сын кончил физфак МГУ, но по специальности не работает. То есть это как раз говорит о тревожном таком положении в государстве относительно трудоустройства. А ваши молодые люди, меня как раз вот, если взять Париж и то, что там сейчас происходит, удивляют, когда они говорят, вот у нас иждивенческие отношения к правительству, к государству. А молодые люди не задумываются, за что правительство деньги-то получает. Правительство-то как раз и должно заботиться. Например, рабочие места, я помню, когда говорили о Буше, там, о Рейгене, говорили, вот главное их достоинство, что они дали новые рабочие места. В Германии, как не придет новый канцлер, обязательно с него требуют новые рабочие места. Так что это прямая обязанность правительства давать рабочие места. А у нас с этим очень плохо.
Спасибо большое. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Никто не пострадал. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Духовный лидер Ирана Аятолла поддержал предложение провести американо-иранские переговоры по Ираку. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 62 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный Екатеринбургской студией совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Обсуждаем проблему трудоустройства молодежи. Перед тем, как мы ушли на минутную сотку новостей, одна из наших радиослушательниц попыталась, я так даже считаю, слегка спровоцировать наших представителей студенчества в нашей студии и сказала им, что иждивенческие настроения, это не так следует называть, то, что вы называете иждивенческими настроениями, правительство обязано создавать рабочие места. Отвечайте, Евгений Сичук.
Вы знаете, хороший вопрос, абсолютно согласен с позицией в том плане, что правительство должно заботиться, во-первых, о том, чтобы те места, которые обеспечиваются бюджетом, да, были действительно им обеспечены, и люди шли туда работать, потому что ведь не секрет то, что люди, которые должны нас учить, должны нас лечить там, и так далее, они порой не идут работать по специальности из-за того, что маленькая заработная плата. В этом я абсолютно согласен с нашим радиослушателем. И вторая позиция – это то, что, возможно, именно роль государства в том, чтобы планировать на 7, 8, 10 лет, какие области в образовании нужно развивать, каких специалистов готовить, в этом я тоже абсолютно соглашусь. Ну, а то, что нет рабочих мест, я думаю, здесь можно привести какую-то статистику. На мой взгляд и теми сведениями, которыми я обладаю, я считаю, что на данный момент любой человек, получивший высшее образование, может устроиться на работу. Поэтому у нас нет проблемы с отсутствием рабочих мест.
Пожалуйста, Сергей Труфанов, УРГУ.
Да, я подключусь к обсуждению проблемы. Начну, наверное, с факта, который является более показательным из выступления слушательницы. Сын Явлинского не устроился работать по специальности. Ну, во-первых, лично не знаком ни с Явлинским, ни с его сыном, но у меня почему-то такое предположение, что не устроился он именно потому, что его не устроила та заработная плата, которую он как специалист мог получить после окончания вуза. Что же касается проблемы системной, да, безусловно, ответственность с правительства никто не снимает. Опять же, соглашусь с Евгением в том вопросе, что правительство должно учебные планы вузов, наверное, коррелировать и в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры тоже несколько менять для того, чтобы специалист получал ту специальность, которой, по которой он мог бы трудоустроиться, не получая дополнительного образования. Но в моем понимании ответственность всегда должна быть обоюдной, поэтому, возлагая некоторые надежды на правительство, нельзя забывать о том, что твоя жизнь – это прежде всего твоя жизнь. Пословица недаром у нас гласит: «На Бога надейся, сам не плашай». То же самое должно быть в голове у молодых людей, когда они планируют свою будущую жизнь.
И с нами на связи, напомню, в Омской студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7», директор кадрового агентства «Инфра» Игорь Тихоненко, и он же работает в Центре занятости Омского госуниверситета. Игорь, по вашему опыту, что молодежь ищет на рынке труда? Удовлетворение собственных амбиций или всего лишь шанса, возможности начать самостоятельную жизнь?
На рынке труда ищут, естественно, работу.
Ну, это, да, работа – это средство.
И молодежь, и люди взрослого поколения, любые люди ищут работу. Вот насчет правительства небольшой такой факт. Значит, у нас есть программа, разработана программа содействия трудоустройству. В соответствии с этой программой созданы центры занятости во всех вузах России. Но эта программа, первый факт, не обеспечена финансированием, к сожалению. И ну, такие ситуации возникают при этом. Есть веб-сервис, на котором размещаются резюме студентов и вакансии студентов. Вот за последний месяц размещено 20 резюме на центральном веб-сервере распределенной информационной системы. Затрачены, как мне кажется, достаточно большие деньги. Эффективность с размещением 20 резюме, ну, это не работающий просто веб-сервер. Поэтому действия, которые предпринимаются в настоящее время нашим руководителям, нашим правительством, являются просто, ну, безрезультатными, я бы так сказал. Спасибо.
В связи с этим Сергею Зеленину в екатеринбургской студии вопрос. Напомню, он директор молодежной биржи труда одного из районов Екатеринбурга. Ведь еще года три назад, Сергей, система молодежных бирж труда была централизована, были они во всех районах. Сейчас у меня сложилось впечатление, что эта система несколько пострадала, несколько разрушена. Какая еще система разрушена? Из-за ненадобности или по какой-то другой причине?
Вообще проблема, не только проблема молодежного трудоустройства, но проблема молодежной политики нашего государства. Ну, я ее не видел, честно говоря. То есть это основные проблемы, касающие молодежь, которые интересуют это трудоустройство, это жилье и это досуг. По этим трем направлениям должна существовать планомерно целенаправленная государственная политика. А у нас, извините, такого органа даже в государстве сейчас нету. То есть я просто являюсь представителем Российского союза молодежи, но немножко в курсе. И поэтому то, что было раньше департаментом, сейчас это отдел при Министерстве образования. То есть какой-то отдел Министерства образования занимается молодежной политикой в государстве. То есть какое может быть трудоустройство, если это относится к образованию вообще? То есть остальные-то проблемы молодежи, то есть они не рассматриваются на государственном уровне, просто получается. Вот. А в городе Екатеринбурге просто уже третий год отсутствует программа трудоустройства подростков. и молодежи. Просто отсутствует как строка в бюджете, как строка в программе. Но это вопрос, наверное, к нашим депутатам, которые заседают.
Для депутатов стулья в студии сегодня не осталось, как-нибудь в другой раз. Пока что все-таки к студентам в нашей студии обратимся, представителям студенчества. Вот наш собеседник в Омске не ответил все-таки на мой вопрос. Наверное, это все-таки вопрос больше к вам. Что ищет молодежь, ища работу, выразимся так? Все-таки удовлетворение собственных амбиций? Или достаточно найти работу для того, чтобы просто жить нормально, самостоятельно? В первую очередь, когда выходит на рынок труда?
Я думаю, в первую очередь, удовлетворение своих собственных амбиций.
Но почему же тогда ни дворники, никто, и все же это не устраивает? Это же позволяет самостоятельно жить.
Вы понимаете, как раз амбиции-то, они несколько выше, чем работа дворником и так далее. А когда приходит уже опыт, когда человек понимает, вроде как бы путь уже пройден, и сверху можно говорить, да, действительно, можно было и по-другому свою карьеру построить и так далее. Действительно, если у нас будет закладываться изначально в сознание молодых людей то, что карьерный рост – это не прыжок, это определенная лесенка, да, по которой нужно подниматься твердо и уверенно, тогда, я думаю, все будет нормально, и места рабочие будут заняты. Ну и с правительством надо все-таки вопросы решать, конечно, да.
Но пока не путем акций протеста, насколько я поняла.
Нет.
Сергей Труфанов, УРГУ, пожалуйста, что вы думаете, что бы вы лично искали, например, может, уже нашли, извините, на рынке труда?
Я вот здесь, наверное, немножко не соглашусь с Евгением, потому что опыт нашего общения с нашими студентами, которым где-то мы помогали трудоустроиться, начиная, может быть, там с первых курсов обучения, многие идут для того, чтобы изначально обрести некоторую самостоятельность. Хотят доказать себе, родителям, друзьям, родственникам, что они могут просто самостоятельно жить, получать деньги. Поэтому, пока они учатся, их устраивают работы промоутерами, интервьюерами и прочие подобные вакансии. Другое дело, что потом, уже к моменту выпуска из университета, у них начинает складываться определенное сознание того, что вот теперь я не просто студент, я уже почти дипломированный специалист, у меня есть определенные амбиции, и меня, наверное, не устраивает бегать по городу с предложениями для тех или иных рекламодателей или выполнять подобную работу. Мне хочется закрепиться на определенном статусе. Но вот те ребята, которые начинают еще с момента учебы изучать бизнес-среду, изучать востребованные на рынке вакансии, они это понимают и определенный опыт накапливают.
Что ж, спасибо. Я уже в данный момент должна поблагодарить всех гостей, потому что мне нужно время, чтобы всем их обязательно перечислить. Нас их было сегодня очень много, а эфир пора заканчивать. Итак, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были Евгений Сельчук, председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области и председатель правкома Уральского технического университета. Спасибо вам, Евгений. Председатель правкома Уральского университета Сергей Труфанов. Спасибо вам, Сергей. И Сергей Зеленин, директор молодежной биржи труда одного из районов Екатеринбурга. А из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи был директор кадрового агентства «Инфра» Игорь Тихоненко. Я напомню, что сегодня мы говорили о проблемах трудоустройства молодежи, пытаясь всем дать шанс найти ответ на вопрос, возможно ли в России такие волнения, которые подобные тем, которые сейчас проходят во Франции.
Музыкальный календарь.
Омская группа «Второе дыхание» продолжает работать над записью дебютного альбома. Очередная песня, которая войдет в трек-лист пластинки, была записана на днях. Она называется «Звезда». Команда ориентирована на мелодичный гитарный постпанк с лиричными текстами о любви. «Второе дыхание» — одна из немногих омских групп, которая может претендовать на коммерческий успех. Составляющих для этого хватает. Команда звучит энергично, модно и местами оригинально, благодаря мастерству гитариста и вокалиста в одном лице Аркадия Басова. За пределы Западной Сибири «Второе дыхание» выезжает нечасто, зато удачно. Последний раз «Раз и мечи» участвовали в пермском фестивале «Рокклайн», где были признаны лучшей группой и получили право бесплатной записи песни на одной из екатеринбургских студий.
Yeah!
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.